Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И сегодня я рада приветствовать наших гостей, которые достаточно часто появляются у нас именно в нашем цикле передач. Это детский православный фольклорный коллектив «Сылышки». Дорогие друзья, вы наверняка слышали наши выпуски передач, когда руководители этого ансамбля Жанна Дмитриевна Боброва и Марина Юрьевна Водянова рассказывали о поездках, которые они совершали со своей разновозрастной компанией, командой, семьей, можно по-разному их называть, но это действительно такая разновозрастная семья. И ездили они и в дальние, и ближние края, как паломники и как трудники, потому что, конечно, они трудятся на клиросе, выступают и на фестивалях, в том числе были и в Польше, в Болгарии, и в Иерусалиме уже как паломники. Очень многие святые земли они посетили, и очень приятно, когда мы слышим их рассказы еще и о нашей земле. Сегодня я прошу наших гостей рассказать о последней их поездке, которая опять же возвращает нас к истокам, потому что мы знаем, что когда-то на Киевские горы пришел святой апостол Андрей Первозванный, чтобы благословить эти земли и предречь, что здесь будет жить православный народ. И вот, к счастью, коллектив «Сылышки» съездили в этом году на украинскую землю. Сейчас это другая страна. Для нас это очень все-таки необычно. И все равно мы считаем эти земли родными. Это наши истоки. И, конечно, очень приятно и очень хочется и волнительно об этом услышать. И в этот раз, в этом разговоре у нас участвуют еще и дети. Это две сестренки, Настя и Ирина Разжигаева, и их мама. Так что вот у нас такой полный состав получился, правда, чисто женский. Мальчики у нас, к сожалению, отсутствуют сегодня. Мы записываемся вечером в субботу после всеночной службы. И вот так получилось, что мальчики у нас не смогли присутствовать. И мне бы хотелось сказать, что Насте 16 лет, и она поет в «Сылышках» уже 10 лет, больше даже. Да, Настя?
11.
А Иришка поет с года, если можно так сказать, поет. Скорее всего, это живет, да, в «Сылышках». Вот, Ириша, сколько тебе сейчас лет?
11.
Вот такие у нас сестренки. Ну, а там, где дочери, там и мама, конечно. Так что Наталья Викторовна Разжигаева тоже расскажет и о той поездке, в которой и сама поучаствовала. Ну что же, дорогие друзья, я прошу рассказать, каким образом, во-первых, удалась эта поездка и как протекал этот путь, эта дорога по святым местам русским, на украинской земле. Жанна Дмитриевна.
Добрый вечер, дорогие наши друзья. Мы очень рады, всегда рады бывать здесь, в этой студии, на этой передаче, потому что у нас есть такая возможность поделиться с вами нашими впечатлениями о наших паломнических поездках. Эта поездка состоялась очень необычно, скажем так, потому что вот ровно год назад мы были на Кипре. И там, мы уже рассказывали об этом в вашей передаче, проходила конференция православных врачей во имя святителя Луки Воина Синецкого. И там мы встретились с батюшкой, который служит в храме Архангела Михаила в городе Алупке, что находится в Крыму. И он нам тогда сказал, почему же вот вы на Кипр так далеко приехали, а в Крыму-то у нас не бывали. Так и знаем, что мы, и мощи святителя Луки как раз находятся тоже в Крыму, в городе Симферополе. И вот это нам запало. И вот так Бог благословил, по молитвам, наверное, этого отца Валерия из города Алупки, мы побывали, сподобились побывать вот на этой земле. Крым – это тоже святая земля, потому что апостол Андрей Первозванный до киевских гор дошел, а Крым он прошел вдоль и поперек, потому что это была Римская империя, это была отдаленная провинция Римской империи. И здесь не только был апостол Андрей Первозванный, здесь были еще Кирилл и Мефодий, они были в Крыму. Сюда был сослан для работы на каменоломнях папа римский Климент, священномученик Климент. И очень много там святых. Мы еще бывали в монастыре преподобномученицы Параскевы. Это тоже римская святая 3 века, которая пешком сюда пришла с проповедью о Христе. И вот где-то по дороге между Симферополем и Феодосией современной есть такая Топловская пустынь, Параскевинская женская обитель. Преподобномученица Параскева дошла туда из Рима с апостольской проповедью о Христе. И вот там она и подвязалась. И сейчас там находится такой женский монастырь.
Ступай, Наташа. В этой пустыне пещерка, где подвязалась святая Параскева. И сестры хранят и память о ней, и саму пещерку. Туда можно попасть. Там источники чудотворные, 3 источника спускаются с гор, и можно во всех источниках окунаться.
И так они интересно расположены с горы, да? Как спускаются они с горы? Есть самый верхний источник на вершине горы. А сколько километров?
5 километров
снизу
мы шли.
До вершинки.
Да, в один конец, потом, естественно, обратно столько же. И с нами была маленькая паломница, была у нас 4 года ей, Маша Сергеева. И вот она своими ножками все это прошла. А еще учтите, что это не просто дорога по лесу, а это горы, крымские горы. Мы знаем Кавказские горы, мы знаем там, что в Крыму-то горы, ну что-то слышали, ну что-то такие серьезные горы, мы даже не подозревали, что это настоящие горы.
Мы открыли для себя Крым, мы открыли православный Крым и просто вот как географическую вот такую удивительную точку для себя, конечно, открыли.
Настя, твое ощущение, что такое Крым для тебя? Ты первый раз там была?
Да.
Чем он отличается от других земель, где вы побывали?
Там воздух другой. Я не знаю, как это объяснить, но вроде бы горы, природа, природа другая. То есть все равно чувствуется, что это, ну, не наши уральские горы, это что-то другое. Нельзя объяснить, но... Святая земля.
А я сама родом из Оренбургской области. И меня поразило, что я, находясь в Крыму, поднялись, когда мы первый раз в горы, я увидела растительность, такую же, как растет у нас в степях оренбургских. Цветочки, травка, очень похожи. Я так удивилась. Вот такая связь удивительная. Дом вспомнила, находясь в Крымских горах.
А какие удивительные там пещерные древние монастыри. Да. Ведь... Горы горами, но чтобы были какие-то пещерные монастыри, мы даже не знали, что у нас в Крыму. Ну, есть где-то там в Иерусалиме, мы знаем. Да,
да, только святая, об этом слышали.
Святая, да, гора Афон. А то, что у нас в Крыму точно такие же есть монастыри. Вот, например, монастырь во имя Успения Божьей Матери в Бахчисарае. Вот отвесная скала, и в ней вырублен храм. И кельи там монашеские, там сейчас не очень много братьев подвязается, но тем не менее вот такой замечательный монастырь. Или, допустим, вот Инкерман, это как раз вот те самые каменоломни, куда был сослан папа римский Климент. То же самое, во-первых, первый храм вырыл сам папа Климент. Дело в том, что он был сослан за проповедь Христа. Тогда ведь не было разделения на православие и католичество, поэтому вот первый это папа римский, они же наши православные. Их почитает и православная и католическая церковь. Вот, и за проповедь Христа он был сослан сюда, в Инкерман. Но, работая на каменоломнях, оказалось, что он еще больше обратил ко Христу людей, чем там у себя на родине, в Риме. Он сам ископал храм прямо в горе. Понятно, что они там трудились очень напряженно в этих каменоломнях. Еще он нашел время, чтобы вот этот храм своими руками выкопать в горе. Не просто в земле землянку выкопать, да, а в горе он прорубил этот храм. И освящен этот храм в честь Андрея Первозванного. Вот, который как раз в Крыму побывал. Вот. А сейчас там трехпрестольный храм, один из пределов посвящен священномученику Клименту, папу римскому, Мартину исповеднику и вот Андрею Первозванному. Удивительный, конечно, монастырь. Еще про священномученика Климента хотелось сказать, что за то, что он обратил ко Христу еще больше народу в этих каменоломнях, и вот почему еще говорят, что Черное море – это тоже святой источник. Потому что вот именно здесь, в Крыму, в области вот Инкермана, священномученика Климента, его утопили в Черном море. Но было такое чудо, что в день его памяти, в день его мученической кончины, море расступалось, и к нему могли прийти паломники.
Ирочка, пожалуйста, тебе слово.
Там было такое чудо, что однажды туда шли отец, мать и сын. Сын был маленький еще, и они пришли уже к самому концу. И ребенок не успел выйти.
Да, и море закрылось, да, сомкнулось, да, и ребенок там остался.
Родители очень молились и плакали.
На
через
следующий год,
да, когда родители побежали туда посмотреть. И выходит у них ребенок вот ихний живой. Вот, и говорит, мне там было очень хорошо, что и там был старец, который меня кормил, поил и...
Наставлял, да?
Да. И там мне было очень хорошо. И все увидели настоящее чудо.
То есть об этом событии поведано в житиях священномученика Климента Папы Римского. Что такое вот чудо было, и что этот отрок, год прожив на дне морском, остался жив и невредим, и он даже этот год не ощутил. Ему показалось, что он был совсем недолго. Вот, а природа, ну или Господь, такую даже там пещерка была, не то, что он просто на дне морском лежал, да, пещерка, и там были мощи. И вот это было в самом начале, после его мученической кончины. Затрудняюсь сказать, сколько это веков или лет было. Но вот по грехам, видимо, человеческим, в какой-то момент это чудо вдруг прекратилось. перестало море расступаться. Но это уже настали времена Кирилла и Мефодия. И вот они, прежде чем приступить к созданию славянской азбуки, они прибыли сюда, в Крым, в Инкерман, и они крестным ходом плавали на лодках вокруг этого места, где была погребены мощи священномученика Климента, и по их молитвам мощи всплыли. То сейчас эти мощи находятся вот как раз в этом Инкерманском монастыре, а глава священномученика Климента находится в пещерах в Киево-Печерском монастыре. Вот такая вот замечательная история мы там узнали.
Да, и в результате вы продолжили свою дорогу, да, свой путь, и в Киево-Печерскую лавру там поклонились святым мощам, да?
Да, а вот еще не уезжая из Крыма, хотелось бы сказать, конечно, нам о Ливадии, потому что это была совершенно уникальная поездка, потому что Ливадия – это царские места. Вот Екатеринбург, Ливадия – это очень все близко, потому что все это связано с царем, мучеником Николаем II и с его венценосной семьей. И там дворец Ливадийский. Но, правда, во дворец мы не попали, потому что времени были ограничены. Но мы постояли снаружи, спели «Боже, царя храни». Зато мы посетили храм. Там домовой храм. Этот храм помнит те моменты, когда там отпевали Александра III. Мы знаем, что он умер именно в Ливадии. И в этом храме же Александра Федоровна, тогда еще принцесса Алиса, переходила в православие. Вот мы были в этом храме с ребятами тоже, и нас благословили там и попеть, и духовные стихи, и тропарь спели мы царским мученикам.
Что Ира еще хотела сказать?
В самом храме там было так красиво, там еще такой был дух, как будто прям царь вот там недавно был.
А еще что интересно, в этом же месте находится и царский пляж. И вот мы туда спускались, дворец находится очень высоко по сравнению с побережьем моря. Там такой даже лифт есть, который опускает и поднимает это людей, потому что спуститься мы спустились своим ходом, а подняться уже не смогли, поднимались на лифте. Вот. И мы, получается, купались на том самом пляже, где купалась царская семья. Еще такая интересная история. Вот Марина Юрьевна там такую находку у нас нашла.
Да, вот сейчас Ирина сказала о храме. Конечно, дух в храме. Если дух даже на берегу моря, что мы смотрели, камушки перебирали, нашли удивительный камушек, на котором, да, если его намочить, проступает явно на темном камне белая буква «Р», причем письменная, заглавная, с вензелем, такая вся очень кружевная.
И там вот на этом еще пляже как будто специально там все камушки такие как бы очень красивые в море, и вообще там камушки, чтобы там не наколоться ничего, там не было их. Все такие ровные были.
В общем, настоящий царский пляж, да, царское
море. Вот ощущение осталось вот именно такое, несмотря на то, что мы вроде бы пляж, и в другом месте был пляж. Но вот то, что море святое, еще надо сказать, что мы в Севастополе были, нам показывали все места, связанные с военными действиями уже последней войны.
Ну и не только. И не Севастополь, только, да, не несколько только. Оборон. В Севастополе и Крымская война держала оборону Севастополь, и Великая Отечественная война. И еще был повод, когда нужно было защищать Севастополь. Вот, и там есть такое братское кладбище, и на нем находится такой интересный храм, храм во имя святителя Николая. Это единственный храм, который имеет форму Пасхи. Он не традиционный храм, построен
как бы
с куполами, да?
А
вот творожная Пасха, то, что мы делаем на Пасху, вот такой формы храм. И вот он со всех сторон выложен плитами, и на этих плитах написаны все вот фамилии погибших воинов за все вот войны, которые выдержал Севастополь.
Там еще была такая икона, наш Господь Иисус, да, Христос, как будто идет по воде, а в воде стоят моряки.
Под водой.
Да, под водой как бы стоят моряки и держат свечи.
То есть это погибшие. В этом храме такая икона, да?
Да, да, новая икона.
Но есть погибшие. Очень известная икона «Спаситель, ходящий по водам». А здесь не просто по водам, а вот по черноморским водам, и там вот погибшие моряки. Причем не просто, а погибшие за родину, за отечество, за други своя и за православный крест.
Вы не привезли изображение?
Привезли.
Очень хотелось бы увидеть.
Мы еще ребяткам, мальчишкам всем купили, там же мы купили знак.
Настя, скажи про этот знак, что вы мальчишкам привезли?
Вот этот вот знак, он как бы орден, похож на красную звезду, но он связан, ну, как с Севастополем, это, по-моему, Севастопольский орден. Точно не помню, как называется, но вот...
У мальчишек остался, надо мальчишек спросить. Поэтому все время в каждом месте, куда нас привозили, в каждом городе, на каждом святом месте, и особенно, когда мы подходили к морю, мы чувствовали, вот это сказали, что слова Кукши Одесского, да?
Да, преподобный Кукши Одесский сказал, что Черное море – это святой источник. Не надо ни на какие средиземные моря ездить.
И мы это ощутили, да. Если на Кипре мы море воспринимали как вот каким-то природным таким удивительным, красивым источником.
Ну да, никак
источником.
Не связанным со святыми местами. Море отдельно, святые места отдельно.
Просто дар природы, да? Дар Бога.
А здесь мы даже там, где мы жили, в Береговом, в поселке небольшом, мы когда ходили на море с ребятами, мы все время ощущали, что вот это море, оно какое-то совсем другое. Здесь святое море.
И там вот еще на вот Береговом, где мы жили, там вот бывает мы, ну, вечером уже не хватало времени, мы еще ездили вот по святым местам. А вечером приходим, искупались и немножко там постояли, и там такой красивый закат бывает. Мы видели там со всякими отблесками, там красиво очень там было.
А пели на берегу моря? Молитвы пели, духовные стихи
мы
уральские
пели? Мы пели, там, не переставая, пели везде, и везде нас очень радушно встречали, и везде петь благословляли. И щедро одаривали и иконами, и книгами замечательными. Такую книгу нам замечательно подарили, и Романовы в Крыму, и иконочки всякие. Вот еще мы были в одном храме Воскресения Господня на Фарусе. Храм Воскресения Господня, он находится прямо на скале. Вот такая отвесная скала, и на краю стоит вот этот храм Воскресения Господня. Он был построен, этот храм, в честь чудесного избавления царской семьи, вот когда они ехали из Ливадии и возвращались в Санкт-Петербург, и было крушение поезда, да, и вот чудесным образом
было
семья была спасена.
Очень много построено храмов, благодарность,
да, благодарность Богу
за спасение царя.
Семьи. Несколько храмов построено, вот один из них, Воскресение Господне на Фарусе. И вот там тоже такая была печальная история, что там совсем недавно, уже в наше время, ну, мученическую кончину претерпел священник, который там служил.
Архимандрит Петр.
Вот тоже нам подарили про него и книгу.
Как это произошло, можете рассказать?
Батюшка всегда хотел, чтобы у него в храме был дубовый иконостас. И он уже вот собрал деньги для него. И вот у него там в его приходе пришел человек,
которого он пригрел и приютил. Он был дезертир из армии. Вот батюшка его пригрел в своем храме. И как он им отплатил?
И ночью он пришел не один, и они как бы батюшку начали мучить и говорить, где деньги.
Деньги были уже отосланы, иконостас уже был готов.
Денег-то и не было.
Угу. Батюшку так мучили.
А иконостас стоит.
Да, иконостас стоит.
Сейчас стоит.
Красивый. Память о батюшке тоже есть.
Батюшка не увидел его.
Царствие небесное, отцу Петру, да.
Вот такие интересные встречи у нас были. Буквально на каждом шагу мы жили 10 дней в Крыму. Фактически каждый день мы ездили, жили вот в этом поселке Береговом. Там есть храм новый, построен благодетельницей из Москвы. И так получилось, что мы были 2 субботы и 2 воскресенья в этом храме. И, конечно, местное священие благословило нас послужить. И хотелось бы еще сказать об этом служении, потому что храм такой небольшой, и там поет хор бабушек. Ну и, конечно, все привыкли вот к такому звучанию, да, и когда вдруг запели дети, было так неожиданно. И сначала батюшке казалось, что и громко мы поем. Он все говорил, у меня в ушах звенит. А потом, вот когда мы спели раз всеночную, да, потом литургию, потом еще всеночную, но только по субботам, воскресеньям там службы. И вот с каждым разом он все теплее и теплее, потому что все-таки вот детское пение, оно же радостное. Бабушки, как бы они радостно не пели, но у них все равно вот в их голосах нет такой радости, вот такой именно звонкости и такой силы.
Яркости,
даже,
да.
Это же не громкость, а это вот эта детская
это
радость,
детскость.
Непосредственность, да. И уже когда мы прощались, последнее воскресенье мы служили, он уже так проникся, столько теплых слов сказал, и сказал, что вот будем ждать вас теперь каждое лето, приезжайте, будете летним хором у нас.
То есть у вас теперь будут каникулы конкретно в Крыму, да? Возможно.
Может быть, Бог даст.
Может быть. Ну что ж, дорогие друзья, раз у нас зашел разговор о пении, конечно, сейчас Илышки у нас представлен только 2 девочками, да, но тем не менее я вас прошу исполнить, вот что бы сейчас хотелось, наверное, все-таки в память царственным страстотерпцам, да, те песнопения, которые, наверное, прежде всего вот сердце как-то вспоминало, когда вы были на этих местах, вот вы об этом рассказали, и я хочу напомнить нашим слушателям, что коллектив Илышки еще и поет в храме на крови.
есть ранняя литургия, когда коллектив стоит на клиросе. И вот эти детские голоса звучат в храме, посвященном царской семье. Ну что ж, что можно вот сейчас исполнить вот в таком составе?
Внесь, благоверные люди, светло почтим, все в мире лицу честную царственность растотерпеть, Христу в единую домашнюю церковь, Николая Александру, Алексея, Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, Тиму, состраданий много различных, не убоявшихся, от богобольной смерти поруганий телес прияша, и дерзновение ко Господу в молитве улучиша, сего ради к ним с любовью возопиму, святые страстотерпцы, нашу покаяние и стенанию народа нашего в Анмите, землю российскую любви к православию утвердите, от междоусобной брани сохраните, мир мирами у Бога и спросите, и душам нашим верию милость.
Спасибо за пение. И далее у вас дорога шла.
А далее мы поехали в Тернополь, а из Тернополя в Почаевскую лавру. Мы немножко, конечно, ну не то чтобы переживали, но волновались, потому что Крым — это все равно русская земля. И хоть там она и Украина, но украинцев там не так много, в основном все равно русские живут. А Почаев — это все-таки западная Украина. Как-то там нас встретят, тем более, если в Крыму у нас... ну, как бы ждали уже заранее, то там в Почаеве было, ну, почти что мы ехали в никуда. Договорились, конечно, с человеком по телефону, что у нас там встретит, все покажет, но вот как-то было все так не очень понятно.
А как Почаевская земля-то звала, наверное, да?
Ну, да, поэтому и поехали. Ну, а когда приехали, то оказалось, что все наши волнения были напрасны. Почаев – это русская православная земля, и, конечно, встретили нас там очень хорошо, с большой любовью, и провели экскурсию по лавре, и зашли в один из храмов, и вот там удивительная фреска про страшный суд. И вот все как в нашем духовном стихе «Солнце и месяц померкнут». И так нам захотелось петь, мы попросили, нас благословили. Вот с этого все и пошло. Мы пели уже, не переставая. И в одном храме, и в другом.
То есть и на клиросе пели?
Нет,
или просто
на клиросе,
стихи,
конечно,
да,
лавры нет. Да, только духовные стихи.
Мы пели даже у мощей Иова Почаевского и Амфилохия Почаевских. У мощей этих старцев нас благословили петь. И петь много.
Ну да, пока стояли в очереди, вот нас тоже благословили попеть. И что удивительно... простые ребята, охранники, которые там вот работают, да, они вроде, ну, воцерковлены, но все равно же они же не монахи, да, обычные светские люди. И вот они, слушая наших ребят, там один такой был охранник, Василий его зовут, и он очень долго слушал и смотрел на них, а потом сказал: у нас есть будущее. Раз вот есть такие дети у нас, но я так думаю, что он имел в виду Россию, Украину, у нас есть будущее. А на следующий день мы, конечно, пошли на службу, на литургию, и подумали, почему же мы вот в других странах бываем, надеваем наши костюмы, ну что, что мы не служим, все равно наденем.
А, интересно. Я как раз хотела спросить, как вы ходили,
да.
Потому что обычно, я знаю, слышки, где бы ни появились, идут в наших родных костюмах, и на улице просто останавливаются люди. Будь это русская земля или дальнее зарубежье, тем не менее останавливаются, приходят. И бывает так, что на русской земле спрашивают, какой национальности, какого народа этот костюм.
А
да?
Вот что интересно, там дело в том, что у нас очень много сейчас украинских рубах. Мальчики фактически все одеты в украинские рубахи, потому что там сохранилась вот эта традиция. Ношение до сих пор носят там рубахи с вышивкой. Ну и женские вот тут на православной ярмарке приезжают Украина. Ну мы, конечно, видя такую красоту, мы не могли не купить, а купив, мы не смогли это не носить. Поэтому у нас и женские рубахи, ну девичьи, и мальчишки-то все в украинских. И тем не менее, когда нас видели украинцы, они говорили: «Русь святая». «Русь святая», никто не сомневался, кто мы, откуда. Вот. И потом, после того, как мы побывали на литургии, причастились там все, у нас была такая поездка, нас возили в скит лавры и на кладбище, где был похоронен Амфилохий Почаевский, то есть его мощи-то находятся сейчас в храме, в в пещерном храме в Лавре, а могилка-то до сих пор существует, и там люди ходят, берут песочек, к Амфилохию Почаевскому, к мощам ходят, и на могилку ходят, и там чудеса происходят, и у мощей, и на могилке, хотя вот там только песочек остался, где он лежал, да. Вот, и поехали мы, не было у нас экскурсовода, но тем не менее мы вот... помолились с ребятами, и не успели мы выйти там на кладбище. Ну, конечно, спели вечную память, потому что там же многое похоронено, только Амфилохия Почаевских. Спели величание на могилке Амфилохия Почаевского. И тут же подошли, мы так и не поняли, кто это был. То ли это был смотритель, то ли это был просто вот какой-то дедушка, который там бывает часто. И он нам все-все-все рассказал лучше всяких экскурсоводов. И про этот храм, и про это кладбище, и про тех, кто здесь похоронен, и про Амфилохия Почаевского. Причем так рассказывал, интересно, на полурусском, на полуукраинском, но вот как былину. Вот у него такая была удивительная речь. Вот прямо
рифма.
Когда никакого, говорю, экскурсовода не надо, как он замечательно все рассказал. Ну и вот опять же, благодаря тому, что мы с ребятами не просто вот... Нам вот некоторые даже академические хоры говорят, как здорово, что вы можете прийти куда угодно и сразу запеть, потому что вот академическому хору это не так легко сделать, да. И вот, опять же говорю, благодаря тому, что мы вот так везде пели, и вот столько людей к нам подходили, столько было сказано слов, потом мы приехали в скит, и там тоже в храмах просто стали петь духовные стихи наши, и подходили и монашествующие, и миряне, и паломники, причем паломники подходили украинские, и очень много священников украинских. И они нам сказали вот такие слова, которые просили нас донести до всех россиян. Они сказали, что никогда никому не верьте, что украинцы не любят русских. Мы с вами одна страна, мы с вами одна вера, мы с вами одна земля, Русь святая. Так вот говорили украинские священники, ну,
и люди
просто, да. Простые люди. И потом уже, мы когда обошли там все в скиту, нам сказали, вы, пожалуйста, не забудьте зайти в церковную лавку, потому что там братья, они не могут покинуть свой пост, но они очень хотят тоже послушать детей. А что удивительно, казалось бы, на Украине это не должно никого удивлять, потому что мы ведь пели духовные стихи, нам там не довелось послужить, ну, в Лавре по одним причинам, потом, когда мы были в Киеве, в храме, там просто тоже только по воскресеньям служат. Если бы была воскресная служба, они обязательно бы нам дали такую возможность. Вот. А духовные стихи, дело в том, что там эта традиция до сих пор жива. Там в храмах после запричастного стиха до сих пор во всех храмах поют вот эти духовные стихи. И тексты у них почти такие же, как у нас, но только что напевы другие. Казалось бы, их не должно это удивлять. Но тем не менее нам говорили, что не только люди удивляют, вы нас потрясли. Вот. Ну а мы испытывали то, что мы даже не поняли, мы не ощутили, что мы где-то находимся на чужой земле, что это Украина, что там раскол, что там униатский, там же очень много греко-католиков, да, и очень много церквей, Украина, которые находятся в расколе.
Ты уже про Киев так говоришь.
Почему? На всей Украине. Да. Там тоже есть и филаретовцы, там есть и униаты. Но, тем не менее, вот мы были вот на самом деле Русь святая. Вот это Киев, Почаев, это Русь святая.
Ириша, что ты
вот
хотела?
Ну, Жанна Дмитриевна мне договорилась про лавку, где были монахи. Да? Там вот, когда мы спели песни духовные, стихи, там очень обрадовались, что мы туда пришли, дали нам просворки, книжки. А потом даже накормили нас там. Очень вкусно было. Но с молитвой же там все делалось.
Трапезной, причем в братской, да? Mm-hmm. Там нет паломнической mm-hmm. трапезной.
Да, и у столпочки Божьей Матери мы пили.
Но мы были очень мало там, да? И мы были всего 2 дня, но вот так Господь сподобил, что мы все успели. Дело в том, что и Почаевская икона ведь находится наверху, ее спускают только рано утром. Братский молебен, ее спускают, потом поднимают. К стопочке тоже доступ не круглосуточно. И к мощам тоже можно попасть в определенное время.
Еще в разное время.
В разное время. Вот, еще мы ездили еще в скит, вот на кладбище. Потом мы ездили в монастырь Святой Анны, это которая мать Пресвятой Богородицы. И мы все успели. Мы и к иконе Почаевской успели, когда ее спускали, и к стопочке мы даже, по-моему, 2 раза подходили, mm-hmm. и к мощам. А еще там интересно, вот
пещера.
Да, вот девочки расскажут, как мы в пещерку лазили. Иова Почаевского пещерка.
Там в монастыре, в нижнем храме, там, где покоятся мощи Амфилохия Почаевского и Иова Почаевского, там пещерка Иова Почаевского. Это вот пещерка, в которой он подвязался, в которой он жил. Но это, так скажем...
Там только стоять можно,
да.
В этой пещерке.
Она очень маленькая и узкая. Но интересно это еще то, что у нее необычное расположение. Когда туда приходишь, видно только маленькую дырку.
Очень узкий лаз туда.
Непонятно, как туда вообще можно залезть. Я думала, туда не пролезу даже я. Маленькая и длинная. И этот лаз, он идет вниз. Заползаешь и падаешь практически вниз головой. а потом там встаешь и выпрямляешься. Вот там, ну, как бы пещерка, она очень узкая, маленькая, в человеческий рост. Потом еще так же выбираться назад. Ну.
А что еще интересно, нам сказали, туда можно только 2-3 человека могут войти. Но даже 2, даже не 3. Но все солышки, а нас было почти 16 человек.
Залезли почти одновременно.
Ну, это просто нереально такое количество было. Братья, почему они все туда залазят, как они там помещаются? А потом, когда мы начали оттуда выползать, тоже все удивлялись. Как вы там все поместились? Там столько не бывает человек одновременно.
Да, и там еще около пещерки, мощи Иова Почаевского, там батюшка стоит около этой святыни и одевает такую шапку, в которой был Иов Почаевский.
Когда подходишь к мощам, да. Кладываешься к мощам, потом и шапку надевают. Да. Вот в такой пещерке Иов Почаевский жил, молился, не выходя оттуда очень долгое время.
В этой пещерке туда пролазишь, потом немножко подальше пролазишь, и там на одном из уступочков там стоит икона.
И лампадка горит.
Да. Ну, как иконостасик маленький.
Да. Так как он молился, наверное, да?
Да.
Настя, вот для тебя в Почаевской лавре вот что больше запомнилось? Потому что все-таки ты взрослая уже девушка, и многие святыни посетила, да? Что здесь у тебя удивило, что запомнилось особенно?
Ну да, конечно, удивило очень много. Но, во-первых, запомнилась сама эта пещерка. Запомнился очень сильно вот этот большой храм. Там, где стопочка, там, где икона Киево-Братская. Там, где сама Почаевская Божия Матерь, еще большие мощевики, ну, очень много святынь. Вот сама эта стопочка, она находится как бы внизу, потому что храм выше уровня вот этого камня, где сама стопочка. Туда тоже как бы наклоняться надо, чуть ниже уровня пола. Сам храм очень красивый. И еще там, в нижнем храме, в самом храме, не в пределе, где мощи Амфилохии Иова-Почаевских, а вот в самом храме над алтарем есть фреска на потолке.
Плафон. На своде.
На своде, угу. Да, вот. Меня расписывал какой-то очень известный мастер, по-моему, итальянский художник. Вот, и там такой, когда, даже не знаю, как назвать, но обман зрения, что ли, вот. Там нарисовано распятие.
Как креста пригвождают.
Прибивали к кресту. Угу. Если ты будешь стоять с одной стороны, например, у правой стенки, будешь смотреть на ноги Спасителя, а потом, не отрывая глаз, перейдешь к левой стене, то ноги Спасителя передвинутся тоже.
И согнутся в коленях.
То есть, как бы ты как передвинешься, ты обойдешь вокруг креста.
Такое мастерство, да. Иконописца было, да?
Вот еще в пустыне, там мне очень удивила икона, там монаху отрубили голову. И он, у него был такой дух, что он взял свою голову и донес икону Божьей Матери. Вот, и только... Когда он только донес, он тогда скончался.
А вот еще девочки, наверное, тоже вспомнят. В Скиту есть удивительный колодец. Он выкопан вручную. И глубина этого колодца?
105 метров.
105 метров. Ну, там такой специальный механизм, как поднимается, да, вода. Но вот мы проверяли глубину колодца. Плеснешь из кружечки водичка, и только...
Секунд через 5.
Даже, по-моему, больше. Как бы не через 10, она достигает дна. Стоишь, слушаешь, и через 10 секунд она только там слышен всплеск. Вручную выкопан колодец. Вот, ну, а еще Почаевская лавра готовилась к встрече патриарха, потому что буквально там через месяц было празднование Почаевской иконы Божьей Матери, все ждали патриарха, поэтому там все были в такой суете. Конечно, эти храмы не смогли бы вместить всех молящихся, которые бы пришли вот на эту встречу патриарха, поэтому все это на улице сооружалось. Служба с патриархом проходила на улице. Ну, все это состоялось, как мы потом узнали из газет и из телевидения. Но вот мы, когда были, видели вот эту подготовку, как ждали патриарха Почаевской лавры, как готовились к его встрече.
Знаменательные события вы застали, пусть не сам этот момент встречи патриарха, но уже подготовка, да, она о многом говорит вообще о настроении людей. Дорогие друзья, мы ведем нашу беседу с коллективом «Сылышки», но вынуждены прерваться для того, чтобы продолжить наш разговор в следующей нашей передаче. Храни вас Господь, до новых встреч.
До свидания.